К 15-му обороту звездолета подготовили станцию-бомбу с мощным телепередатчиком. Однако вторая физическая станция, сброшенная в тень, когда планета повернулась на 120 градусов, исчезла, не подав сигналов. «Угодила в океан», — закусив губу от досады, констатировала геолог Бина Лёд. «Придется прощупать главным локатором, прежде чем сбрасывать робот-телевизор. У нас их только два». Тантра, испуская пучок направленного радиоизлучения, вращалась над планетой, прощупывая смутные из-за искажений контуры материков и морей. Обрисовались очертания огромной равнины, вдавшейся в океан или разделявшей два океана почти на экваторе планеты. Звездолет описывал лучом зигзаги, захватывая полосу в 200 километров шириной. Внезапно экран локатора вспыхнул яркой точкой. Свисток, хлестнувший по напряженным нервам, подтвердил, что это не галлюцинация. «Металл!» — воскликнул геолог. «Открытое месторождение!» Эрк Ноур покачал головой. Как ни мгновенно была вспышка, я успел заметить определенность ее контуров. Это или большой кусок металла, метеорит, или...
«Корабль!» — одновременно вмешались Низа и биолог. «Фантастика!» — отрезал Пурхиз.
«Может быть, действительность», — возразил Эрк Ноур.
«Все равно спор бесполезен», — не сдавался Пурхиз. «Ничем нельзя проверить. Не будем же мы садиться».
«Проверим через 3 часа, когда придем снова к этой равнине. Обратите внимание, металлическая вещь находится на равнине, которую выбрал бы и я для посадки. Мы сбросим телевизорную станцию именно туда. Поставьте луч локатора на 6-секундное упреждение».
План, намеченный начальником экспедиции, удался, и Тантра вторично ушла в 3-часовой облет темной планеты. Теперь при подходе к материковой равнине корабль встретила донесение телеробота. Люди впились в загоревшийся экран. Щелкнул, включившись, и незаметно заметался зрительный луч, подобно человеческому глазу, очертивший контуры предметов там, далеко внизу, в 1000-километровой темной бездне.
Кейбер отчетливо представил, как поворачивается, похожая на маяк, головка станции, высунувшаяся из твердого панциря. В зоне, освещенной лучом автомата, бежали по экрану тут же фотографируемые невысокие обрывы, холмы, черные извивы промоин. Внезапно через экран пронеслось видение сверкающего рыбообразного контура, и снова расстелилась отброшенная лучом тьма с вырванными из нее уступами плоскогорья.
«Звездолет!» — выдохнули сразу несколько ртов.
С нескрываемым торжеством Низа посмотрела на Пурхиса. Экран погас. Тантра снова отдалилась от телепередатчика, но биолог Эон Тал уже фиксировал ленту электронного снимка. Дрожавшими от нетерпения пальцами он сунул ленту в проектор полусферического экрана. Внутренние стенки полого полушария отразили увеличенное изображение. Знакомые сигарообразные очертания носового отсека, вздутая кормовая часть, высокий гребень приемника равновесия.
Как ни невероятно было это зрелище, как ни немыслимо, ни невозможно встреча на планете тьмы, это действительно был земной звездолет.
Он стоял горизонтально, в положении нормальной посадки, подпертый мощными стойками, неповрежденный, как будто только что опустился на планету Железной Звезды. Тантра, описывая свои очень быстрые из-за близости к планете круги, посылала сигналы, остававшиеся безответными. Прошло несколько часов. В центральном посту снова собрались все 14 человек экспедиции. Тогда Эрк Ноур, сидевший в глубоком раздумье, встал. «Я предлагаю посадить Тантру. Может быть, наши братья нуждаются в помощи? Может быть, их корабль поврежден и не может идти к Земле? Тогда мы возьмем их, погрузим Аномизон и спасемся сами. Сажать спасательную ракету нет смысла. Она ничего не сможет сделать для снабжения нас горючим. А энергии израсходует столько, что нечем будет послать сигнал на Землю.
А если они сами очутились здесь из-за нехватки Аномизона?» — осторожно спросил Пеллин.
Тогда у них должны остаться ионные планетарные заряды. Они не могли израсходовать все полностью. Видите, звездолет сидит правильно. Значит, они садились на планетарных моторах. Мы возьмем ионное горючее, взлетим снова и, перейдя на орбитальное положение, будем звать и ждать помощи с Земли. В случае удачи пройдет всего 8 лет. А если удастся достать Аномизон, тогда мы победили. «Может быть, планетарные горючие у них не ионные заряды, а фотонные?» — усомнился один из инженеров. «Мы можем использовать его в главных двигателях, если переставить из вспомогательных чашечные отражатели. Остается риск посадки на тяжелую планету и риск пребывания на ней», — проворчал Пурхис. «Страшно подумать об этом мире мрака». «Риск, конечно, остается. Но он существует в самой основе нашего положения, и мы его вряд ли увеличиваем. А планета, на которую сядет наш звездолет, не так уж плоха. Только бы сохранить корабль». Эркноур кинул взгляд на циферблат уравнителя скоростей и быстро подошел к пульту. С минуту начальник экспедиции стоял перед рычагами и верньерами управления. Пальцы его больших рук шевелились, как бы беря аккорды на музыкальном инструменте. Спина горбилась, и лицо каменело. Низа Крит подошла к начальнику, смело взяла его правую руку и приложила ладонью к своей гладкой щеке, горячей от волнения. Эркноур благодарно кивнул, погладил пышные волосы девушки и выпрямился. «Идем в нижние слои атмосферы и на посадку», — громко сказал он, включая сигнал. Вой пронесся по кораблю, и люди поспешно разбежались по местам, замкнув себя в гидравлические плавающие сиденья. Эркноур опустился в мягкие объятия посадочного кресла, поднявшегося из люка перед пультом. Загремели удары планетарных двигателей, и звездолет с воем кинулся вниз, навстречу скалам и океанам неведомой планеты. Локаторы и инфракрасные отражатели прощупывали первозданный мрак внизу. Красные огни горели на шкале высоты у заданной цифры 15 тысяч метров. Гор выше 10 километров не приходилось ожидать на планете, где вода и нагрев черного солнца работали над выравниванием поверхности, как и на Земле.